Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске дирижеры о своем ремесле.
Бернстайн был огонь. И он, может быть, не так хорошо репетировал. А Караян был великим педагогом, хитрецом. Но оба достигли феноменальных вершин. Я их не противопоставляю.
Безусловно, Леонард Бернстайн производил на меня впечатление гениальности. И для меня Бернстайн – это была фигура в 20 веке, которая имела такой талант от Бога, что у него талант и из ушей вылезал. Что он с этим талантом делал – это другая вещь. Тут можно спорить. И многие люди спорят. Когда Ленни Бернстайн давал не самые лучшие вечера, это могло быть очень плохо. У него была проблема с вкусом, иногда у него было переборщено, иногда он не понимал стили композиторов. Но когда у Ленни Бернстайна было правильно, это было как ни у кого.
Дирижеры о себе и о других дирижерах во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы и других звуков.
Ох, вы пчелы мои, пчелы ярые.
Немного солнца и немного меда. Передача Екатерины Лучниковой.
Ай, где вы были, куда летовали? Ай, где вы были, куда летовали?
Пчелы относятся к корреспондентам.
Давайте сейчас посмотрим. Ну вот сколько было, приезжали к нам, но никто укусанный не ушел.
Миролюбивые пчелы живут на пасеке вятских фермеров Инны и Александра Сапожниковых. Пчеловодством фермеры Сапожниковы занимаются уже больше 30 лет. Начинали с одного улья, а сейчас на пасеке уже 100. И в каждом большая семья, до 60 тысяч пчел.
Тяжело ли быть пчелой?
Я думаю, что да. Тяжело. Во-первых, это целыми днями в работе, это раз. То есть есть пчелы-разведчики, которые разведывают, где нектар, где можно брать. Есть пчела-охранник, которая сторожит вход. Они чужую пчелу уже в улей не пустят. Ну, матка, она, соответственно, несет яйца. Есть трутни, то есть особи мужского пола для оплодотворения. Ну, и вот рабочая пчела, которая вот... Кто-то летает за водой, кто-то за нектаром.
То есть вся жизнь пчелы – это труд?
Да, это труд. Почему и говорят, что работаешь как пчелка.
Вот пойдемте еще, может быть, поближе подойдем.
Я боюсь.
Нет, вы не бойтесь. Им не до нас сейчас, они все в работе.
Вот,
они
смотрите, вот, села. Вот у нас пчела кармика.
Пойдемте,
да?
Поближе сюда.
Вот беру я, задираю холстик. Ни одна не скрылит ничего. А вы попробуйте к среднерусской, подойдите мне.
Вроде говорят, много меда носит все, но она у нее защита гнезда этого. Ну, наверное, все от биролюрских. Раньше же как отбирали у них воск, мед. Может быть, от этого
русская
и
пчела
пошло.
Привыкла бороться,
да,
за свою жизнь.
За свой мед, за место под солнцем.
Скажите, а у пчелы есть личность?
Как лучше бы... спросить, наверное, не у пчелы, а у семьи.
Да, она как бы...
Каждая семья разная. У нее, у каждой семьи, мне кажется, свой характер. Мы выводим маток. У меня в свое время, вот когда выведутся матки, их метишь. То есть ставишь меточки, чтобы их потом в работе проще найти.
Ну вот понимаете, вот ну бывает, ну вот спрячется и все. Ну говорю, ну пожалуйста, ну выйди, ну покажи. Я ничего тебе плохого не сделаю. Я только вот на тебя посмотрю. Красавица, красавица. Они же такие красивые, как бы мне нравятся. Они же крупные такие.
У меня даже были любимицы. Есть спокойные, есть более импульсивные, есть вообще очень разговорчивая. Вот у меня была одна очень разговорчивая, в нее сразу влюбилась. Мы ее подсадили к семью, но очень много, наверное, говорила, пчелам не понравилось, они ее убрали. Они не приняли ее.
В смысле, как убрали?
Не приняли, убили.
Злодейство какое.
Нельзя сказать, вот сколько мы работаем, кто главный. Нельзя сказать, что матка главная. Может, и она какие-то диктует условия, но вся семья может ее ограничить.
То есть у пчел, можно сказать, конституционная монархия.
Да.
Они живут по своим законам.
Можно сказать, даже, наверное, республика.
Пчелы контролируют своего руководителя.
Да.
Руководительница.
Да.
мед словно наркотик.
Это для них как наркотик. Вот у Лени Журавлева я покупал целый, пришел медведь. Вот у него пасека была так опутана проволокой колючей, он не мог пробраться, так вот даже лепетки шкуры оставил на этой проволоке колючей. А после этого он пошел, у него ловушки в лесу стояли, так он все ловушки посбрасывал с деревьев. Вот как он разозлился, что ему меду не дали. А бывает такое, что умное еще попадается, берет медведь весь улей в речку. А не кусает,
а
ему...
А шерсть? У него такая шерсть. Они забьются в шерсти и не прокусят.
Ему это все равно. Кусаете вы, не кусаете, он добьется всего своего.
Не машите такой руками, она сама уйдет. Трутни, бывает, путаются, и чужие могут прилететь. Поэтому чистоты-то тут породы как бы не очень получаются.
Ай. Скажите, а любовь у пчел бывает? Вы сказали, трутни, матка.
Да. Это бывает у нее один раз. Вот мы выводим период, значит, роста матки 16 дней. И через 8 дней она выходит на облет. Она спаривается там до десятка, полтора трутнев ее оплодотворяет.
Трутни, они временные жильцы, только вот и служат для оплодотворения матки. Наступает осень, ближе, ну, к сентябрю, там начинаются холода, все, пчелы из ульев трутни изгоняют. Да, улитка трутся, а их не пускают, все выгоняют, и они погибают.
Вы слышите звуки, записанные внутри пчелиного улья.
Когда мы держали ульи пчел в деревянных ульях, по весне мы подводили подогрев. То есть это такие пластинки, подцеплены к электричеству, вставляешь в улей, чтобы шел подогрев и лучшее развитие семьи. Ну, обычно от улья просто выходил проводок. И я обратила внимание то, что, говорю, Саша, посмотри, а что это на проводке-то целая куча вот пчел вот так вот облепила их и сидит. Когда мы их потом разогнали, им, значит, оказалось то ли жарко, то ли что ли. Они перегрызли провод. Вы можете представить? Вот тоненькие оплетку, проводки, провод. Оплетку. Они отключили отопление сами. Они же не могут нам сказать, а как показать, что им дискомфортно? Они перегрызли. Ну вот судите сами, насколько они разумны. Ведь они поняли, что, почему.
Мы как замечаем? Вот особенно в весенний период, вот в зимний период, когда они в спячке. Вот тебе снятся пчелы. Все. Приснились, значит, ты идешь и смотришь их, и находишь какую-то проблему. То есть все равно это вот что-то на уровне телепатии, это что-то есть такое.
То есть они как сигнал дают?
Да, они дают сигнал, но просто нужно его услышать. Иногда, знаете, приезжают пчеловоды, вот где-то за пчелами, кто-то посмотреть, проконсультироваться. Вот иногда человек подходит, нормально смотрит, разговаривает, никакой реакции. Иногда просто... Бывает, что набрасываются и кусают, и т.д. и т.п. Они чувствуют расположенность человека.
В основном все пчеловоды люди спокойные. Как бы сказать, пчела, это с ней нужно спокойно обращаться. Нельзя допускать ошибок. Все эти ошибки выходят боком. Они не любят грубого обращения. Не надо вмешиваться в ее жизнь. Она как бы сама поставит все на свои места. Все-таки Господь, как говорится, нам дал. И все говорят, имеешь пчел. Да? Нет, пчелы имеют те.
Ну и потом ведь не зря говорят, что пока жива пчела, будет жизнь на земле. Пчелы не будет, погибнет тогда все.
Пчела не только биологический вид, но и религиозный символ. В Древнем Египте верили, что душа, покидая тело, превращается в пчелу. В Древнем Риме первым пчеловодом стал бог Винобахус. В Индии бог любви Кама натягивает тетиву, сплетенную из пчел, чтобы подарить своей жертве сладкие муки. Платон считал пчелиный улей образцом идеального общества. Пчеле посвящены книги, картины, музыкальные произведения и религиозные трактаты. О смысле пчел размышляет культуролог, доктор филологических наук Нина Осипова.
Я больше не нашла такого универсального символа, который бы работал и на севере, и на юге, и на западе, на востоке, и в исламе, и в христианстве. Пчелиное пространство в мире, оно не ограничено совершенно. То есть, если мы скажем по поводу медведя, там, зайца, можем локализовать какой-то этот культурный фон, то по пчеле этого не скажешь, потому что пчела, она и у немцев пчела. А с другой стороны, что это еще роскошный такой символ социального устройства. Платон говорил, что это идеальное устройство той республики Платона, о которой он говорил. То есть есть свои обязанности жесткие. А через много-много столетий, тысячелетий после Платона Метерлинк скажет о том, что задолго до происхождения, до появления человека уже пчелы сотворили тот миропорядок идеальный, который человек еще до сих пор не дошел. В мировой живописи представлена в натюрмортах, и там она противопоставлена мухе, потому что пчела как позитивный символ, муха как символ страстей, бренности, пустоты. Интересно, знаете, Сальвадора Дали, пчела, которая навевает... Вот есть такая у него работа, да, над которой долго бьются исследователи, но вот там пчела, она представлена вот в таком эротическом ареале больше всего. Конечно же, пчела больше связана со словом, нежели с изображением. Вот, на мой взгляд, это да, потому что, посмотрите, и медовые уста твои, да, медовые сахарные, да, и твоими бы устами мед пить, как мы говорим, да, сейчас. Ну и в связи с этим, а как же Один, это германо-скандинавский бог, который считался покровителем поэзии, и он украл и добыл мед у великанов, и из капель этого меда были рождены скальды, да, поэзия скальдов. А у Шекспира в Генрихе V, там он вообще рассказывает о пчелах. А в притчах царя Соломона, когда он говорит своему сыну, ты присмотрись к пчелиному рою, потому что именно мудростью сильна пчела, а не своими какими-то поступками. А с другой стороны, я обожаю просто вересковый мед Стивенсона. То есть это для меня уже баллада детства. Я рыдала над этим.
Из вереска напиток забыт давным-давно, а был он слаще меда, пьянее, чем вино. В котлах его варили и пили всей семьей. Малютки-медовары в пещерах под землей.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Немного солнца и немного меда».
Я знаю такого символа универсального, который бы работал в культуре от абсолютно позитивного, да, культура творческого, до такой символики смерти, наказания, зла, потому что пчела, она и любит, и пчела, она и жалит. Пчела – солнечное животное. С другой стороны, это насекомые Персефоны, то есть с огромного мира. И в этом смысле в ритуальном пространстве ее часто используют на похоронных обрядах. Пчел приглашают на похороны, всыпают могилу покойника пчелами, потому что по древним поверьям пчела, она бессмертна. А я вообще наблюдала, очень интересно, была на обряде крещения на одном, я не знаю, мне сказали, что это не во всех церквях есть, но это когда отрезают локон младенца, заворачивают в воск, и вот в эту чашу купельную вот бросают. И дальше все смотрят, это все в церкви, и смотрят. Если, значит, утонет этот восковой кусок, значит, недолгая жизнь младенцу. А если будет на поверхности плавать, значит, будет ему благополучие. Я сама была свидетелем. Моих детей точно так же крестили. Я, правда, не была, потому что нельзя было туда. Но крестная мне сказала, я говорю, как там у вас все прошло? Она говорит, все нормально, все плавает сверху. Я не знаю, я просто очень люблю пчел, просто люблю. У меня есть цветочки, над которыми они там кружатся, и я просто очень люблю наблюдать. Это вот, знаете, как пиромания какая-то, то есть когда человек любит наблюдать за огнем. Вот я люблю наблюдать за полетом пчелы и шмеля над цветком. Это из детства. Ну вот этот фон звуковой, аромат. Очень люблю смотреть на мед. Когда мне говорят, какой твой любимый цвет, я говорю, медовый. Ой, а это какой медовый? Я говорю, я не могу объяснить, какой медовый. Вот просто медовый цвет. Когда мне говорят, там глаза у нее медового цвета, или там волосы медового цвета. Вот время, медуница, мята. Такое вот певуче-песенное, мандельштамовское. Они у него часто будут повторяться. Я очень люблю еще строчку Мандельштама. Возьми на радость из моих ладоней немного солнца и немного меда, как нам велели пчелы Персефоны.
Нам остаются только поцелуи, мохнатые, как маленькие пчелы, что умирают, вылетев из улья, что умирают. Вылетев из улья, они шуршат в прозрачных дебрях ночи. Их родина дремучий лес тайгета, их пища время, медуница мята. Время медуница мята, время медуница мята.
Инна ллазина ла юминуна би аяти Аллахи ла яхдихимуллаху ва лахум азабун алим.
В исламской традиции только пчеле и человеку, единственным из всех живых существ, Аллах жалует свое специальное повеление. О пчеле в исламе рассказывает Нур Ислам Хазрат Касимов, мусульманский священник.
В священном Коране речи Аллаха, речи Господа нашего, есть удивительные два аята, в которых есть приказ Господа к его созданиям, пчелам, только для пчел. И он звучит так. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Это 16-я сура Корана, так и называется сура пчелы. النحل. В ней есть 60-68 аяты, где Всевышний говорит, означающее «Твой Господь внушил пчеле, воздвигай жилища в горах, на деревьях и в строениях, а потом питайся всевозможными плодами и следуй по путям твоего Господа, которые доступны тебе, и делай мед, в котором будет излечение, как лекарство и благо для человека». Пчела – это ведь вроде бы самое обычное насекомое, и каждый из нас знает пару фактов о них, но между ним в Коране существует удивительная связь. В клетках пчелы имеется 16 пар хромосом, это у пчеломатки, и 16 непарных хромосом у трутня. И сура Нахль является 16-й сурой Корана. В Коране сказано, что Аллах внушил, то есть сделал вахьи пчеле, что свидетельствует о впечатляющей божественной природе, поскольку данный глагол обычно описывает общение Аллаха с избранными людьми. Это делает, наделяет пчелу особенным уважением. Пчелы избраны Богом, что только им такой приказ дан. Есть людям приказы, есть джиннам приказы поклоняться Господу, и есть приказы ангелам, из всех остальных существ приказы только пчеле. Мы все любим мед. Все пророки любили мед. Это дарованный Богом для излечения и милости. В нем шифа, излечение. Вот даже я сам человек, подвержен диабету сахарному. Конечно, люблю мед. И вот врачи разделились даже в своих мнениях. Одни говорят, Он не вредит, другие говорят, вроде бы вредит. Но не может вредить организму человека, творению Бога, то, что Бог создал для него, как для излечения. И если вам надо силы, кушайте мед. Если вам надо здоровье, кушайте мед. Если вам надо спокойствие нервов, сердца, кушайте мед.
Современные живописцы тоже не обошли пчелу вниманием. Художник-абстракционист и православный священник Андрей Важенников изобразил полет пчелы в виде вихря красок. В своей работе мастер использовал настоящие пчелиные соты и воск.
Было сказано, что у нас 4 священные жидкости. Это вода, молоко, мед и вино. Вот папа у меня держал так там 2-3 улья. Мы всегда вот, он когда накачает этот мед, мама там разольет через ситечко по банкам. Вот это Лене, вот это Толе, вот это соседке, там, это Ире, там, это сестре Фае. Там. Раздаст, и все, и спокойно. Она просто раздавала без денег там. И как бы оставляли мед себе на потребность. Ну, чтобы хватило до следующего урожая. Я где-то 5 лет назад, я закупал себе на зиму, ну, скажем так, ведро меда. И спокойно его один съедал по 1 столовой ложке в день. И вот просто в моей мастерской я принес несколько вот этих рамок с этими сотами, повесил их, они у меня так вот висели. И цвет. Ну вот цвет, ну вот попробуй подбери цвет вот этого воска, да, вот он уже такой коричнево-желтый, вот такой вот, да. Я вот честно говорю, не пчела меня заинтересовала, а именно цвет. Или там сама форма этих сот.
В сотах ждет мед, трепещущий и живой. В моих сотах ждет мед, ты знаешь его, он твой. Так открой мои двери своим беззвучным ключом. Мне сладко быть радостью, но мне страшно стать палачом. Но одно идет вместе с другим, пока в сотах ждет мед.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Немного солнца и немного меда». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Дирижеры о своем ремесле. Передача Юрия Векслера.
Владимир Юровский.
На отца я всегда смотрел и восхищался им. Я помню, что у меня всегда было ощущение, что это невозможно. Какой же памятью надо обладать, чтобы запомнить такое количество телодвижений? Не нот, а телодвижений. Потому что я, когда был маленький, я себе так представлял, что дирижер, он как бы заучивает движение, и каждое движение относится к каждому музыкальному такту. И, конечно, у меня был какой-то священный ужас перед этой профессией.
Хочется спросить 1000 вопросов, но композитор мертв, невозможно с ним поговорить.
Яков Крайцберг.
Есть столько вещей, которые мы не понимаем, или которые можно так или так интерпретировать. Хочется знать темп, хочется знать фразировку, хочется знать, что вот именно он имел в виду. И что бы я дал за то, чтобы иметь возможность у них это спросить.
Шутка такая есть. Волк волку дирижер. Это ужас какой-то, правда? Кошмар. Но, честно говоря, у меня... Почти все мои коллеги, не то чтобы друзья, но мы хорошие приятели.
Александр Анисимов.
Например, вот в интернациональной практике понятие соперничества, оно, наверное, не существует, потому что каждый имеет как бы свою дорогу, свою полку, что ли.
Прежде всего, нужна биология. Дирижирование – это одно из определений этого искусства, это искусство передачи.
Михаил Юровский.
Передачи своего видения, своего ощущения без слов музыкантам. Это процесс самого исполнения. Процесс репетиции – это совсем другое. Там без слов как бы не обойдешься.
Цельф! Gesundheit! Он! Йо-бо-бо! Йо-бо-бо!
Выдающийся дирижер румынского происхождения Серджо Челебедаке репетирует с Мюнхенским филармоническим классическую симфонию Прокофьева.
Vier Sequenzen sind es. Ti-ti-ri-ri-pi-pi-pi-ram-para-ba-pim, pam-para-bim-pim, pam-para-pam-pam. Abgebaut.
Говорит берлинский музыкант Хельмут Штерн, бывший более 35 лет первой скрипкой Берлинского филармонического оркестра. Русский язык он выучил в эмиграции в Харбине.
коллекция у меня такая, дирижеров. Я вам честно не могу сказать, сколько я видел дирижеров и работал с ними. Тем не менее, я могу сказать кое-что общее обо всех. Во-первых, каждый дирижер, который более или менее известен, он оппортунист. Он должен быть оппортунистом. Конкуренция большая. А во-вторых, так как никто не понимает, что хороший, что плохой дирижер, то есть мы знаем, но публика не знает, вопрос, берут их или нет. Это все. Для этого они должны стараться. Значит, он, конечно, должен с дирекцией кооперировать. Это самое главное. Музыканты, это не так важно в этой фазе. Но потом, конечно, когда он первый раз стоит там перед ними, это нелегко для него. Но если он уже и так знаменитый, без того оркестра, который его как шефа взял, тогда он только должен показать себя такой, знаете, крепкий парень стоит там, знает свое дело и все. А какое его дело? Большой вопрос. Публика, особенно если он уже знаменитый, видит в нем волшебника какого-то. Ну вот, представляете, сидит публика, потихонечку все разговаривает, кашляет и все. Оркестр выходит на сцену тоже, там поигрывает немножко каждый свое. Ну, а потом гобой дает ля, и потихонечку затихает все. И концертмейстер встал, все строят инструменты свои, и теперь ожидание. Вот это самое ожидание уже настраивает людей на что-то такое особенное. И вот действительно открываются двери, выскакивает он. Но он не ходит так медленно или что-то. Нет, он всегда немножко скачет, знаете, когда, потому что он моложавый. Надо ему всегда быть немножко моложе, чем он есть. И хлопает, конечно, он пьяняется там, все, остается там. И инструменты вверх, все задерживают дыхание. И вот он поднимает руки и вниз, и...
Моцарт, увертюра к опере «Свадьба Фигаро», Венский филармонический оркестр, дирижер Николаус Арнанкур.
Это уже волшебство, волшебство, да. Это по-английски говорят magician, magician. Ни в какой другой отрасли жизни вы это не найдете. Но главное, они не сознают, почему это так, что там случилось-то. То, что человек поднимает и идет вниз, это уже все. Это все, что нужно делать? Нет, конечно, это не все. Затем, значит, идет он то больше, то меньше. Хореография у него. Чудная хореография. Он то танцует, то делает, то он скромненький, все. Весь репертуар жестов, движения. Вот эта хореография. Все к его услугам. Только, конечно, он должен знать, как он по характеру своему. Один совсем тихо. Вот Никиш, например, стоял. Он только вот так вот, маленькими-маленькими движениями дирижировал. Фортвегнер дирижировал, никто не знает, когда начинает. Он вот так вот, вот так вот. Вот. А музыканты сами начали. Они знали, когда, они чувствовали сами. Концертмейстер сделал вот так и начали все. Караян, глаза закрытые. За всю программу у него глаза были закрыты. Ну, в принципе, глаза тоже дирижируют. Это Караян. Но после Караяна были еще люди. Был Абаду, теперь Рэтл. Все они имеют что-то. Но главное, что они все имеют. Это харизма. Что это такое, мы не знаем. Караян входит куда-нибудь, стоит в дверях, смотрит, а там целая собака. И все вдруг оглядываются. Это значит харизма. Вот значит, это вторая сторона, которая, или вообще важно, это 50%. Люди чуют это, которые сидят. Слушают. И они находят какие-то там звуки. Один находит что-то, ой, небесное, другой. Ну, я не знаю, что-то мне не хватало. А что не хватало? Что небесное? Они не могут вам сказать. Поэтому дирижеры зависят от публики, которая их делает знаменитым. А знаменитость они становятся посредством своих харизмы. Но музыка – это совсем второе дело, совсем другое дело. Это не имеет никакого отношения к музыке. То, что они должны иметь какие-то вне музыкальные способности. Кроме того, многие из хороших и даже великих инструменталистов или даже певцов на старости лет, когда им надоело, стали дирижерами. Возьмите Минухина, возьмите Ростроповича, возьмите Ойстраха, Фишер-Дискал, Доминго. Вот, все они. Значит, я вас спрашиваю, если я бы шестилетнему дал бы скрипку в руку, которую он никогда не держал, сыграй, смеялись бы над ним, и он бы сам смеялся бы. А дирижер, значит, это не так трудно? Да в чем же дело тогда? Почему мне рассказывают, о, дирижерам это не так легко? А как же это так вдруг? Все эти музыканты, которые, да, заслужили большое имя, как музыканты, все, и вдруг они становятся дирижерами, и все они умеют это. Я вам должен сказать, я, который должен был сидеть и играть с ними, должен сказать, что действительно хорошего я редко видел. Вот Барнбойм стал хорошим, да.
Михаил Юровский.
Процесс дирижирования – это, конечно, своего рода воздействие. То, что я называю словом биология, то, что я в своих детях рассмотрел, то, что я практически вижу сразу, есть в этом человеке биология или нет. Человек может не иметь дирижерской техники, то есть координации рук. Он может дирижировать карандашом, может дирижировать пальцем, может дирижировать палочкой, может дирижировать просто вообще только одной рукой, вот как Булес это делает. Но если у тебя есть аппарат передачи, который в нас вот здесь вот сидит, то ты можешь быть дирижером. Если у тебя этого нет, ты можешь быть 1000 раз хорошим музыкантом. Но это все равно не пойдет, потому что четвертая стена, вот она вырастает. И музыканты это чувствуют. Как в Геванхаус оркестре старики говорили, уже потому, как он идет к пульту, мы будем знать, мы будем дирижировать им или он нами.
Folgen, das Instrument ist immer voller, je tiefer wir kommen. Direkt am Tidirim 13, danke. Und.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Юрия Векстера «Дирижеры о своем ремесле».
Papa, die kleine Note habe ich nicht gehört. Там, папа,
дам, папа, там. И здесь все вместе, и талант, и опыт, и знание, и интуиция, и от живота, что называется, все это. И это все вместе укладывается в понятие дирижер. Поэтому я очень отрицательно отношусь к любительским попыткам замечательных музыкантов и солистов заниматься дирижированием. Очень отрицательно отношусь. Абсолютно не из зависти. Слова зависти нету, потому что у дирижеров планета большая, места много.
Михаил Плетнев.
Я готов утверждать, что все великие исполнители, по-настоящему великие, были и композиторами, и наоборот. Я лично не доверяю исполнителю, который не имеет понятия, что такое сочинение.
Юрий Тимирканов.
Я думаю, что он не прав, потому что моя профессия не предполагает сочинительство. Знать, как это делается, я должен, конечно, и вынужден знать, и, конечно, без этого нельзя. Но сам не сочиняю, потому что, ну, во-первых, я знаю слишком много хороших сочинений, и мне стыдно предположить, что я сделаю что-нибудь лучшее. Во-вторых, я знаю также очень много дирижеров, великих дирижеров, которые никогда не сочинили ни одной ноты. Так что я спокоен.
Михаил Юровский.
Минухин, когда он появлялся перед оркестром, это был эффект Ойстраха и эффект Ростроповича. Вот два эффекта, которые мне пришлось наблюдать очень остро. Оркестранты давали больше, чем они могут дать. Потому что любовь и уважение, и ощущение стоящего перед ними гения рядом, он творил чудеса. Но у того же Минухина в моем присутствии в Дрездене оркестр катастрофически разъехался в дивертисменте «Барток», и они начали еще раз. Потому что это технически трудно. Вот когда речь шла о симфониях Моцарта, о ранних симфониях Бетховена, это было замечательно совершенно. Но когда, грубо говоря, нужно с 3/4 перейти на 5/8, то вот тут профессионально возникала проблема, которую Ягудий Минухин решить не мог. Если вы посмотрите репертуар Минухина, он очень был ограниченным. И его попытки с Бартоком, горячо любимый Барток, он знал, и он его очень поддерживал, Барток для него писал. Но, тем не менее, вот когда он играл концерт скрипичный Барток, он был королем. даже когда у него тряслась рука. А когда он пытался Бартока дирижировать, он не мог. Наибольших успехов достиг Слава Ростропович, который, во-первых, дирижированию учился у Хайкина. В буквальном смысле слова «учился». Во-вторых, по биологии он был самый яркий из трех названных людей. Ойстрах был замечательным музыкантом, и спокойные вещи, вот такие, как четвертая симфония Малера или четвертая Бетховена, у него замечательно получались. Но оркестр вроде как почти сам и играл. Но такая вещь, технически трудная, как «Весна священная» Стравинского, она ни у кого из этих троих не светила.
Хельмут Штерн.
Это вот харизма, которая, и легенды, которые в народе распространяются. Да, прекрасный учитель, фабельхафтер оркестер отцея, воспитатель. А мы не видели никакой отцея, мы играли, как всегда играли. И все, может быть, немножко медленнее, может быть, немножко быстрее. Это да, это мы не виноваты. А потом люди, ой, он так быстро, я не привык к этой быстроте. Что же это такое, это ужасно. Я только могу сказать, ну а что я могу сделать? Карая, например, делал вторую часть шестой симфонии Бетховена, пастораль, так быстро, что я еще написано в нотах. Я написал «Сцена амбах», так называется, «Сцена уруча», а я дописал «Смотря со стороны Мазерати». Это еще есть там, мои записки там. Такая быстрота была. Потом Клемпера пришел, и как раз было наоборот. Та-рам-пам-пи-рам-пам-пи-рам-пам. Ну, а что мы можем делать? Мы ничего не можем делать. А потом судят. Поговорка такая тоже была. Если хорошо, так это дирижер. Если плохо, оркестр.
Гершвин. Рапсодия в стиле блюз для фортепиано с оркестром. Играет и дирижирует Лос-Анджелесским филармоническим оркестром Леонард Бернстайн.
Бернштейн был гений.
Бернштейном, а иногда Бернштейном, Хельмут Штерн называет Леонарда Бернстайна.
Карая не был гений. Хотя и говорят о нем, что он гений был. Нет, Бернштейн был гений. Не только, что он играл как бог на рояле, он мог быть солистом в любой момент. Не только, что он был композитором шикарным, он еще был учителем. Говорят, что 30 миллионов молодых американцев он убедил в Бахе и в других великих композиторов, они все стали любителями классики, когда он в Америке держал по телевизору. Все были в восторге от него, особенно молодежь. И подросли, они все шли на классические концерты. Карая не был таким. У нас была очень некрасивая поговорка иногда, так потихонечку говорили между собой. Какое различие между Караяном и Бернштейном? Я перевожу сейчас с немецкого. Караян делает все, что умеет. А Бернштейн умеет все, что он делает. И вот это, конечно, злобно немножко, но это, в принципе, это правда.
Михаил Юровский.
Они были антиподами. Бернштейн был огонь невероятный, и он, может быть, не так хорошо репетировал, но что он репетировал, сразу же требовал исполнения. А Караян был великим педагогом, хитрецом. Он то с одной стороны, то с другой стороны подбирался. Но оба достигли феноменальных вершин. Я их не противопоставляю.
Яков Крайцберг.
Безусловно, Леонард Бернстайн производил на меня впечатление гениальности. Гениальность проявляется в разных масштабах и в разных линиях. Для меня его натуральный талант, вот то, что Богом дается, был такой, какого я никогда в жизни ни у кого не встречал. Что он с этим талантом делал, это другая вещь. Тут можно спорить. И многие люди спорят. Когда Ленни Бернстайн давал не самые лучшие вечера, это могло быть очень плохо. То есть иногда у него была проблема с вкусом, иногда у него было переборщено, иногда он не понимал стили композиторов. Но когда у Ленни Бернстайна было правильно, это было гигантское, это было как ни у кого. То есть никто бы не мог так, как Ленни. Я один раз был на концерте его, где он дирижировал Хиндемита музыку для струнных и медных инструментов. И эта вещь не такая уже важная вот на большом уровне. Это хорошее произведение, но, опять-таки, это не четвертая симфония Брамса и не пятая симфония Бетховена. Но, тем не менее, если вы меня спросите через 20 или 30 или 40 лет, что я помню из его концертов, это будет одно произведение, которое я назову. Потому что он сделал из этого произведения такое мастерское произведение, что слушатель имел ощущение, что он слушает что-то грандиозное, что-то гениальное. Как будто бы это было пятая симфония Бетховена или четвертая симфония Брамса. Настолько гениально он это сделал.
Юрий Тимирканов. Когда мы играем музыку, время как бы останавливается.
Саулюс Сандецкис.
Разные концерты бывают, разные программы бывают. Не обязательно играешь то, что ты особенно и любишь. Бывает, что есть и обязанности, и долг службы, и так далее, и так далее. А вот когда что-то выношено, которое вложено много-много работы, и чем больше вложено, тем больше не хватает обычно. Легче всего собрать произведение как-то так и неплохо его сыграть. А вот когда начинается вот как-то по-настоящему куда-то вглубь уходить, то всегда времени не хватает. Всегда кажется, еще не доделано. А вернешься через некоторое время, ох, видишь, ох, сколько можно было еще это сделать. Это и так, это бесконечно. И этот процесс работы очень интересный. Я думаю, что только ради этого процесса музыканты очень счастливые люди. Наша работа, она никогда не может надоесть, никогда не может быть служебным обязательством, никогда не становится. Ну, а время, не думаю, что время останавливаться. Время быстро идет. К сожалению, слишком быстро. Хотелось, чтобы еще побольше можно было остаться в искусстве.
Слушали передачу Юрия Векслера «Дирижеры о своем ремесле». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки».
Ворви-ка ручка-то на старые буо, от град на град синижат тежные дни. Коручка-то соскосано полотно, и куклі темелі, і арлекін. Арлекіно веше, дервено човече, малкія театр на старія було.
Рассказывает историк, преподаватель гимназии и кафедры медиакоммуникаций Харьковского национального университета Игорь Соломадин.
Дерво. Пластиночной культурой, скажем так, я впервые столкнулся еще в детстве, когда жил вот здесь тоже, в доме неподалеку. Это был огромный дом, а назывался он «Дом коммуны». Он был построен в 1924 году. Построен он был по системе, как по песне Высоцкого, система коридорная на 38 комнаток, всего одна уборная. Вот. В этом доме у меня было множество друзей, и там жили и украинцы, и русские, и евреи, и китайцы, было много китайцев, оставшихся еще, я не знаю, с каких годов, там где-то с 20-х или 30-х. И вот там у меня был друг в этом доме, который был буквально фанатом пластинок. Он собирал все, что было тогда возможно. А что тогда было возможно? Где-то в начале 60-х в Харькове. То есть тогда там каким-нибудь криком моды могла быть какая-нибудь песня, скажем, в исполнении болгарского певца Эмила Димитрова. Вот. И это был как бы голос как оттуда, да, как бы оттуда уже из другой жизни немножко. Или, например, Карла Готта, ну, золотой голос Праги в свое время, да. И Женя, звали этого моего друга, Женя Долкарт, я помню его фамилию хорошо. У него было множество этих пластинок. Для меня он открыл Муслима Магомаева, который, если бы он, скажем, где-то жил в другой стране, он, наверное, бы раскрыл свой талант гораздо глубже, чем здесь. Вот это было открытие, скажем так, пластиночной культуры. Это мне всегда напоминает, когда я слышу Магомаева или вот этих старых исполнителей популярных. Тогда я вспоминаю этот Дом коммуны. Это красное здание, и на нем была надпись «Дом коммуны», ну, сделана таким как бы рельефным образом. В 1924 году он был построен. Когда вошли в Харьков немцы, Был там один дедушка, я его еще застал живым, его называли Дед Шандро, он был героем этого дома, потому что он понял, что когда придут немцы, и они увидят, что здесь надпись «Дом коммуны», они решат, что здесь живут коммунисты и могут расстрелять жителей. Он тогда залез, каким-то образом там на веревках забрался на эту стенку и сбил, так сказать, эту надпись коммуны, оставив только слово «дом». Все это мне ассоциируется с первым знакомством с тем, что называется пластиночной культурой в целом. Вообще-то родился на Донбассе, в городе, который раньше назывался Бахмут, потом стали называть его Артемовск, теперь он снова стал Бахмутом. Этот город, слава богу, находится на украинской территории, хотя были попытки его тоже захватить. Одно из воспоминаний замечательных – это покупка пластинок в универмаге. Там типичный советский универмаг, и мой любимый отдел в этом универмаге – отдел радиотоваров. А в отделе радиотоваров продавали пластинки. И все пластинки, которые поступали в продажу, их заносили в такой специальный список. Этот список лежал на прилавке. Можно было, листая эту тетрадь, выбирать пластинку. И вот я листаю, и вижу надпись такой: «Песни Булата Акуджаева». Я-то уже знал, что это не Акуджаев, а Акуджава, и я любил его песни. Я уже не помню, откуда я их услышал впервые. Я, конечно, захотел купить эту пластинку. Это была маленькая пластиночка. Ну, как на Западе это 45-ки, а у нас они по-другому. 78, по-моему, да? И там на одной стороне были песни Акуджавы, «Полночный троллейбус», «По Смоленской дороге». Это было мое самое ценное приобретение. И как-то мне сразу запомнилось «Булат Акуджаев».
По Смоленской дороге метель в лицо, все нас из дому гонят, дела, дела, дела. Может быть, понадежнее рук твоих кольцо, покороче бы, наверное, дорога мне легла. Может быть, понадежнее рук твоих кольцо, покороче бы, наверное, дорога мне легла.
В Харькове был тогда магазин, замечательный магазин, который назывался «Мелодия». Этот дом и ныне сохранился. А вот в этот магазин часто мы ходили для того, чтобы, ну, что-то там, какую-то новинку выловить. Но это было тяжело. Одним из ценных приобретений была такая подборка, такая большая картонная коробка, в которой было, по-моему, 3 пластинки оркестра Дюка Эллингтона. И я помню, когда я купил там пластинку с хорошей джазовой подборкой, среди исполнителей там был оркестр Мейнарда Фергюсона. И потом так мне повезло в жизни, я попал в Вашингтоне, в Национальной галерее. Знаете, там по воскресеньям проводились, тогда, не знаешь, вот сейчас проводятся такие бесплатные концерты, на которые ты заходишь, там стоит человек со счетчиком и считает, сколько человек зайдет. Я попал на концерт Мейнарда Фергюсона живьем. Вот, это было осуществление мечты. Последние годы, когда началась война, даже еще раньше немножко, когда происходил Майдан, таким вот гимном Майдана стала песня «Воины света, воины добра» белорусской группы.
Воины света, воины добра.
Я часто ее слышал и на митингах на наших включали записи, и люди сами пели. Все знали слова, кто находился на А если не знали, то просто подпевали. Во-вторых, вот у нас есть такой харьковский исполнитель Борис Севастьян. Вот, он тоже часто выступал на наших митингах и стал очень популярен в Харькове, а потом и по всей Украине. Вот эта его песня о буках и градах.
Украина не Россия, это вам пора принять. И свою судьбу, свою страну нам самим менять. Поколение сменилось нам не по дороге с вами. Как случилось, что для вас мы стали врагами? Мы родились в одной стране, мы смотрели одни фильмы. Наши жизни и судьбы переплетены так сильно. Но мы сделали свой выбор и идем вперед. И теперь вчерашний брат — это враг у ворот. А вы идете назад, в СССР 2.0. Но не идем же из-за этого мы к вам войной. Железный занавес хотите, он будет у вас. Его построят один ботокс на кремлевский. А вы нам грады, грады, какие гады, гады. Таким подаркам мы не рады уже сколько дней. А вы нам буки, буки, какие суки, суки. И кривые руки, руки, убиваете людей.
Самым главным музыкальным, я бы даже не сказал фоном, а скорее всего выражением наших чувств в то время, это гимн Украины. Вот гимн Украины, который мы всегда пели в начале митинга, в конце митинга. У меня когда-то был разговор еще до Майдана с одной знакомой москвичкой, очень хорошим человеком, которая, кстати, переехала жить уже в Киев из Москвы. Она удивлялась, когда увидела, что у нашей подруги на телефоне был гимн Украины. А подруга наша, коллега, моя учительница, она говорит: вы знаете, когда вот у меня какой-то звонок, гимн Украины раздается, дети начинают скакивать. Но мы немножко посмеялись над этим. Вот. И наша московская подруга сказала: я не понимаю, как вот этот гимн может быть. Ну, мы тогда попытались ей как-то объяснить, потому что у нас уже до вот этого Майдана был еще Майдан 2005 года. Мы уже пережили 2004-2005 года. Мы это уже пережили, мы это уже понимали. А когда вот все эти события пошли в 2013-2014 году, то гимн это действительно был тем, чем он должен быть. То есть он объединял людей, и это были такие искренние чувства, это были такие лица прекрасные, когда люди исполняли этот гимн. И у некоторых людей это получалось совершенно замечательно. Находился какой-нибудь солист с прекрасным голосом, причем среди моих друзей даже такие люди появлялись, даже не знал, что так человек прекрасно поет. Вот, вот это, пожалуй, самый такой главный такой музыкальный, звуковой, знаковый факт Майдана.
Харьковский историк, педагог Игорь Соломадин в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».